газопровода Набукко все-таки будет реализован? Терпит ли Россия дипломатическое поражение в Центральной Азии? Загадочная смерть известного оппозиционера в Таджикистане. Сумеет ли президент Рахмонов удержать страну от нового конфликта? Бывшего вице-президента США Чейни обвиняют во лжи конгрессменам. Реакция русской благосферы на странное появление патриотических православных российских байкеров в Севастополе. Британская монархия пришла на Твиттер. Высокие технологии и старинные государственные институции. Как они уживаются? Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за понедельник, 13 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итоговый выпуск «Времени свободы» откроет самая важная сегодня политико-экономическая тема. Речь пойдет о проблеме поставок азиатского газа в Европу, о том, как эти поставки осуществляются, через территорию каких стран и, конечно же, какими путями. Как мы видим, вопросы сверхактуальные в последние годы. И вот сегодня появились сообщения, что Турция, а также четыре страны Европейского Союза, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия, подписали соглашение о строительстве газопровода «Набукко» для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Этот проект является прямым конкурентом газопроводу «Южный поток», который планирует проложить в этом же регионе российский «Газпром». Об экономическом аспекте этого проекта и сегодняшнего решения рассказывает наш обозреватель Иван Трифилов.
Ключевым условием для подписания документа стало изменение позиции Турции как одной из транзитных для Набукко стран. До последнего момента турецкие власти претендовали на покупку по льготной цене 15% прокачиваемого по трубопроводу газа. Однако минувшие выходные они от этого требования отказались. Таким образом, сейчас формально уже ничто не мешает старту этого проекта, стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов. Он предполагает строительство газопровода протяженностью более 3000 километров и ежегодной мощностью около 30 миллиардов кубометров. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, перспективы этого проекта по-прежнему остаются весьма сомнительными.
Было заявлено о том, что Азербайджан, Ирак, Египет могут обеспечить около 15 миллиардов кубических метров газа при проектной мощности газопровода там около 30 миллиардов. Мы видим, что «Газпром» очень активно ведет переговоры с Азербайджаном, в общем-то, и готов закупать фактически весь азербайджанский газ и предлагает очень привлекательные цены. И если Азербайджан действует исходя из экономики, то ему более выгодно продавать этот газ «Газпрому», нежели поставлять его в Набукко, потому что помимо, в общем-то, дополнительных расходов, здесь еще лягут на плечи Азербайджана издержки по транспорту. Конечно, Азербайджану более выгодно этот газ продавать «Газпрому» на границе. Тем более «Газпром», в принципе, готов предлагать очень высокие цены. А что касается других поставщиков газа, это Ирак, то Ираку пока этот газ нужен для внутреннего рынка. Поэтому пока, в общем-то, ресурсная база, она как оставалась сомнительной, так и остается здесь.
По мнению экспертов, решающий вклад в заполнение нового газопровода могла бы сделать Туркмения, которая сегодня, помимо собственного потребления, поставляет топливо в основном России и Китаю. Власти этой страны уже заявили, что готовы обеспечивать газом и проект Набукко. Насколько реальны эти планы? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Естественно, гарантий нет. О количестве резервов и о потенциальной возможности добычи в Азербайджане, тем более в Туркмении, знают только руководители этих стран. Однако стоит вспомнить, что Туркмения планировала к 2015 году нарастить свою текущую добычу практически вдвое. Таким образом, если сопоставить объемы Набукко, объемы китайского газопровода из Туркмении, а также потенциальные планы по наращиванию объемов газоэкспорта в Иран, то стоит заметить, что, в общем-то, все сходится, и газа, по крайней мере, в Туркмении для наполнения Набукко может хватить.
Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал» готов согласиться с тем, что Туркмения теоретически обладает необходимыми запасами газа для Набукко. Однако он отмечает, что необходима инфраструктура, позволяющая присоединиться к этому проекту, в стране пока просто отсутствует.
Конечно, в этой ситуации Туркмения может помочь, но Туркмения очень сделала хитрое заявление. Они заявили то, что готовы продавать газ на границе, понимая то, что для транспортировки этого газа в Набукко придется строить газопровод через Каспий. А это очень высокие риски, и для этого требуется очень много денег. Вот кто будет брать на себя строительство газопровода газопровода через Каспий непонятно пока. Вроде как Туркмения не особо горит желанием строить его. Кроме того, Туркмении еще надо будет построить газопровод с востока на запад, чтобы обеспечить поставки газа. Поэтому, в принципе, в общем-то, участие Туркмении в Набуко тоже остается таким сомнительным делом.
На фоне очевидного продвижения вперед участников проекта «Набукко» с новой проблемой столкнулся российский «Газпром», который планирует проложить свой газопровод в Европу по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам в Италию, а также в Австрию и Германию. Его мощность должна составить более 60 миллиардов кубометров газа в год. На днях вступающий в должность новый болгарский премьер дал поручение приостановить работы в рамках «Южного потока» для оценки его экономической эффективности. Виталий Крюков продолжает.
На мой взгляд, те заявления, которые сделала болгарская сторона, в основном мотивированы политикой, потому что сменилось политическое руководство в стране, поэтому есть желание поиграть на газовой карте. Но, на мой взгляд, максимум, что они смогут добиться, это переход на прямой договор с «Газпромом», где у нас закупать газ в Болгарии будет не «Овергаз», а «Булгаргаз». Поэтому для Болгарии это может быть выгодно, но я не ожидаю, что будет принципиальный пересмотр договоренностей, которые были подписаны с Болгарией.
Аналитик «Метрополя» Александр Назаров согласен с тем, что проблемы с российским руководством будут скоро решены. Но этого же, по его словам, нельзя будет сделать в отношении всего проекта.
Не то чтобы это действительно серьезный удар. Идет речь о конкретных условиях согласования, о экономических особенностях там, платы, например, за транзит или покупки определенного объема газа по определенной цене. Я бы тут заострял внимание не на конкретных проблемах поставщика «Газпрома» с конкретными странами, а со стоимостью самого проекта. Ведь возможно, что стоимость «Южного потока» и перевалит и за 20 миллиардов евро. А учитывая то, что наполнять эту трубу планируется среднеазиатским газом, на котором уже сейчас «Газпром» фактически ничего не зарабатывает, то экономическая целесообразность постройки этой трубы представляется крайне сомнительной.
Тем не менее, эксперты допускают, что в перспективе европейский газовый рынок, объем которого по итогам нынешнего кризисного года состоит около 450 миллиардов кубометров, сможет обеспечить спрос на газ и «Набукко», и «Южного потока». Участники проекта «Набукко» ранее планировали завершить строительство к 2014 году, однако эти планы, скорее всего, будут скорректированы. «Южный же поток», как рассчитывает «Газпром», будет введен в эксплуатацию в конце 2015 года. Иван Трепилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему и сместим фокус с экономики на политику. Как вы уже слышали, в проекте «Набукко» свою роль играет и Туркмения. Эта страна готова давать газ, который по «Набукко» пойдет в Европу, несмотря на вполне ожидаемое недовольство России. Более того, к явному раздражению Кремля Ашхабад согласился предоставить свой аэропорт для транзита американских военных грузов в Афганистан. Несколько раньше Киргизия, другая центральноазиатская страна, также урегулировала вопрос об использовании американскими военными своей базы МАНАС. Можно ли говорить о некоем поражении российской дипломатии в Центральной Азии? Я спросил об этом Аркадия Дубнова, московского эксперта по этому региону.
Не думаю, что в таких терминах было бы, что называется, адекватно к ситуации утверждать. Я думаю, что мало что изменилось в политике Туркмении, и это не имеет прямого отношения к взаимоотношениям Москвы и Ашхабада. Согласие помогать американцам в снабжении своего контингента в Афганистане – это, в общем, на самом деле не сегодняшняя история. Это история последних лет, и этим, в общем, так или иначе занимался даже покойный Туркменбаши, хотя очень скромно и очень боязненно. Здесь надо отметить, что традиционно все туркменские начальники очень боятся появления в своей стране иностранцев, как бы чужих глаз. Не только американских, но и любых других. Поэтому пребывание чужих, тем более военных, в их стране не всегда несколько напрягало. И с этой точки зрения надо относиться вот к этой проблеме тоже. И предложение туркмен, собственно говоря, уже реализованное, предоставить американцам аэропорт в Мары и перевести туда всю логистику транзитную американскую по отношению к Афганистану, оно еще связано с тем, что в Ашхабаде очень хотели бы вообще увезти всех американских военнослужащих или специалистов из Ашхабада, подальше от центра, подальше от столицы. Так вот, это как бы не имеет прямого отношения к ситуации, связанной со скандальными напряженностями в отношениях с Москвой по Газу. Что же касается присоединения Ашхабада к Набукко, то здесь скорее можно говорить вот в такого рода контексте. Но думаю, что это как бы элемент традиционной такой туркменско-восточной, восточно-туркменской торговли, которая в Ашхабаде постоянно выдают за многовекторную дипломатию, за многовекторную энергетическую политику. Они все время пытаются намекать, что они могут предложить газ тем или этим, и что у них много газа, и каждый раз делают какие-то странные такие вот намеки, что мы, в общем, готовы, но только вы, пожалуйста, ищите, что у нас позиция такая, мы вам будем продавать газ только на границе, все остальное ваши проблемы, финансировать мы не будем, только доведем газ до границы. Вот это главное. И еще, значит, вот подключение к Набуко, это, конечно, попытка послать Москве Газпрому сигнал, что вот смотрите, вы можете остаться последними в очереди за нашим газом, будьте несколько податливы в переговорах по формуле цены на газ, по объему законтрактованного газа на будущее и так далее и тому подобное. Посмотрим, пока из Москвы на это реагируют достаточно спокойно, хотя бы потому, что сейчас у Газпрома не самое лучшее финансовое положение.
Говорил Аркадий Дубнов, московский эксперт по Центрально-Азиатскому региону. А мы продолжим центральноазиатскую тему. Громкое событие в Таджикистане. При невыясненных до конца обстоятельствах убит один из бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции, а также бывший министр правительства Мирзо Зиёев. В конце 90-х, после подписания мирного соглашения между правительством Таджикистана и отрядами объединенной оппозиции в Тавиль-Даринском районе страны, был расквартирован батальон Министерства обороны, состоявший из бывших оппозиционеров, и два батальона Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководителем министерства тогда назначили как раз Мирзо Зиёева, который перед этим воевал против президента Эмомали Рахмонова. На днях на пресс-конференции МВД республики сообщили, что в последнее время перед пленением Мирзо Зиёев руководил вооруженной группировкой, действовавшей вот как раз в Тавиль-Даринском районе. О том, что же произошло с Зиёевым и о политической ситуации в Таджикистане, я побеседовал с моей коллегой Маликой Рахмановой, которая следит за ситуацией в этом регионе. Малика, а какие появились сообщения о смерти Зиёева? Каким образом он погиб? Потому что сначала говорили, что его взяли в плен.
Ну, официальная версия МВД Таджикистана, Мирзо Зиёев после того, как сдался властям, был убит в Тавильдаре своими сподвижниками. Говорится так, что якобы Зиёев согласился сотрудничать с МВД и показать им тайники огнестрельного оружия в Таджикистане, в Вражской долине. Но якобы, когда они приближались к тому месту, его бывшие сторонники начали стрельбу.
Таким образом, можно сказать, что фактически милиционеров или военных таджикских вместе с пленником заманили в засаду.
Официальная версия говорит об этом. Но также есть неофициальная версия просто наблюдателей таджикских, которые говорят, что смерть его была не случайной.
То есть он был убит представителями власти?
Прямо об этом никто не говорит, но такие намеки существуют, так как в последнее время в Таджикистане происходят такие массовые аресты бывших сторонников оппозиции.
Давайте поговорим теперь прежде всего о фигуре покойного Зиёева. Почему его смерть произвела такое влияние, почему она стала предметом рассмотрения, почему она привлекла внимание?
Ну, надо сказать, что Мирзо Зиёев был влиятельным человеком среди оппозиционеров во время гражданской войны в Таджикистане и последующие годы, так как говорят, что он не забывал своих сподвижников, не забывал тех, кто с ним воевал в те годы, помогал семьям погибших, и потом, когда возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций Таджикистана, он привлек туда своих же сторонников, бывших боевиков.
То есть, иными словами, он изначально находился в оппозиции к действующей власти. Затем он в результате процесса национального примирения оказался в правительстве.
Да.
И после того, как он подал в отставку или ушел с этой должности, он опять вернулся к вооруженной оппозиции.
Дело в том, что в 2006 году он был снят с должности министра чрезвычайных ситуаций. Там было изменение структурное, административное вообще в правительстве, в результате чего не только он, как бывший оппозиционер, потерял свою должность. Тогда же ушел со своего поста министр энергетики Заид Саидов. До 2006 года он все-таки был при президенте Рахмонове, но после 2006 года всех бывших сторонников оппозиции не оказалось уже в правительстве.
Ну, давайте поговорим. Это разногласия, связанные с политическими воззрениями? Были ли у Зиёева политические разногласия именно с Рахмоновым, то есть, может быть, он был сторонником исламистов или, наоборот, он был светским либералом?
Он был умеренным исламистом, но после ухода с должности он вернулся в Тавильдару и занимался, по неофициальным данным, контрабандой наркотиков.
Насколько связана деятельность таджикской оппозиции с наркотрафиком?
Говорят эксперты, что тесно. Дело в том, что Тавильдара – это всегда был регион неспокойный, это скопление исламистов, туда часто попадали сторонники талибов, поэтому правительство с настороженностью смотрело на этот регион и старалось там держать порядок. Но все-таки говорят, что закрывали глаза на деятельность Мирзодиёева.
Я беседовал с моей коллегой Маликой Рахмановой, которая следит за ситуацией в Таджикистане.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От большой региональной политики и экономики, имеющей отношение прежде всего к Центральноазиатскому региону, перейдем к московским проблемам, которые, впрочем, имеют и общероссийский аспект. Речь пойдет о ситуации вокруг закрытия черкизовского рынка и о судьбе тех, кто там работал, пусть даже нелегально. Несанкционированную акцию протеста провели сегодня арендаторы московского рынка. Садовод. Около 300 человек выступили против передачи их торговых точек бывшим торговцам из черкизовского рынка, китайцам и вьетнамцам. В Федеральной миграционной службе заявляют, что перемещение иностранных работников, потерявших работу на столичном рынке, законно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несколько сотен человек сегодня провели акцию протеста у здания администрации рынка «Садовод», известного как «Птичий рынок». Поводом стало неожиданное для арендаторов точек решения администрации не продлевать аренду торговых площадей и намерение передать места торговцам из закрытого 29 июня черкизовского рынка, преимущественно китайцам и вьетнамцам, рассказывает владелец магазина автозапчастей рынка «Садовод» Сергей Балтышов.
В пятницу 200 арендаторам рынка «Садовод», представителям малого бизнеса России, по сути москвичам, принесли уведомление о досрочном расторжении договоров аренды, которые у нас были заключены аж до ноября месяца. В этих уведомлениях было сказано, что 1 числа мы должны полностью освободить свои павильоны. Это касалось около 60 магазинов рынка запчастей, около 150 магазинов строительного рынка. Людям, по сути, выезжать некуда. Люди обосновались здесь надолго, а нас хотели, по сути, выгнать никуда. Поэтому это все людей возмутило. Люди стали объединяться, потому что общая беда объединяет. Стали писать различные инстанции и обращаться в средства массовой информации. Средства массовой информации нас поддержало. Причем на сегодня был назначен сход арендаторов. Это было у входа в администрацию садовода в 11 часов. Пришло очень много народу. К нам вышли представители администрации и пока в устной форме нас заверили, что все наши требования будут выполнены. То есть все мы останемся на своих местах. Скорее всего, аренда в ближайшее время подниматься не будет. А переезжающий к нам черкизовский рынок будет размещаться на площадях, пока сейчас свободных от торговых площадей.
Вы это напрямую связываете с тем, что закрыли черкизовский рынок?
Это так и есть. То есть толпы китайцев и вьетнамцев в последние 3-4 дня по садоводу перемещающиеся, это именно люди из черкизовского рынка. Мало того, эти люди, по нашим сведениям, уже заранее как бы арендовали в том числе и наши места, почему нам было предложено съехать. В перспективе съехать и до Нового года, по сути, всему садоводу. При поддержке средств массовой информации, как бы администрация пошла на попятную и уступила нашим просьбам.
Они предлагали цены за аренду больше, видимо, почему администрация?
Я думаю, что многократно. Многократно больше. Нашим сведениям, что называется, вот устным, это где-то в 5-6 раз. Видимо, прибыли на вещевых рынках, они гораздо больше, чем, например, на том же рынке запчастей, на строительном рынке. Нас хотели как бы совсем отсюда выжить. Но дело в том, что садовод – это рынок, который сама администрация за последние годы сделала таким, что в основном здесь все места арендовали именно москвичи, именно представители российского малого бизнеса.
В Федеральной миграционной службе сегодня заявили, что перемещение бывших торговцев торговцев из черкизовского рынка законно. Об этом сказал официальный представитель ФМС Константин Полторанин. По его словам, около 1000 человек планируют переехать на рынок московский, который находится рядом с садоводом. Еще часть торговцев, в основном выходцев из Китая и Вьетнама, собираются устроиться на работу на рынок в Лужниках. Подавляющее большинство имеют регистрацию и разрешение на работу, добавил представитель миграционной службы. Руководство рынка садовод уже выступило с заявлением, что перепрофилировать торговый комплекс не намерено. Целевое назначение рынка не меняется, говорится в заявлении генерального директора рынка Владислава Новикова. Закрытие крупнейшего столичного вещевого рынка в Черкизово не могло пройти бесследно. 1000 человек предсказуемо начали искать работу, говорит руководитель фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.
Представители их диаспоральных организаций уже начинают вести переговоры с другими площадками, территориями. Там начинает расширяться. Я должен сказать, что с точки зрения деятельности любого рынка очень выгодно иметь у себя китайцев или вьетнамцев с их дешевым контрафактным товаром. К сожалению, самый лакомый кусок для любого рынка. И они найдут свои места рано или поздно. Ну, конечно, кто-то пострадает. Кто деньги вложил уже, конечно, пострадает. Или разорится там, да, не отдав деньги, он может потерять все, и в том числе жизнь. Там отдельные, конечно, такие эксцессы будут, безусловно. Но остальное все переместится в другие рынки. Ближние зарубежья, те, которые работали там, грубо говоря, на подхвате, там, каталы, как их там называют еще, там, прочие обслуживающие персонал, они просто могут перепрофилироваться с рынков, уйти там на какие-то другие рабочие места. Что и будет сделано. У них нет собственности, им нечего терять. Вопрос, кто вот вложил деньги в товар, тут и потерял его, то да, это вот достаточно драматично, трагично.
Как, в общем, можно было бы власти разрешить эту ситуацию?
Это просто надо было сделать все-таки как бы на такой плановой основе, дать какой-то период. Помните, когда был в 2007 году вводился вот этот вот запрет на торговлю иностранными гражданами, розничной торговли? Тогда же был, заранее все было сказано, снижали постепенно. И это все-таки позволило безболезненно, никто не пострадал, никакого социального напряжения не было. Если бы не было таких резких движений, ну что такое там, 15 лет он работал, а потом за один день прекратил.
Участники сегодняшней акции протеста в случае изменения специализации рынка садовод намерены обратиться в правительство Москвы. Разрыв договоров в одностороннем порядке арендаторы называют нарушением норм права. Более того, существует опасность, что при перепрофилировании рынка невозможно будет сохранить редкие ценные растения, которые продают на рынке садовод. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 13 июля. Главные темы второй половины часа. Бывшего вице-президента США Чейни обвиняют во лжи конгрессменам. Реакция русской блогосферы на странное появление патриотических православных байкеров в Севастополе. Британская монархия пришла в Твиттер. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что ждет российский рубль в ближайшее время?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов о торге вокруг Карабаха.
В блогах «Свободы».
Как реагировал «Живой журнал» на нестандартное фото Дмитрия Медведева?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода Набуко протяженностью 3300 километров. Газопровод должен связать Центральную Азию с Европой в обход России. В городе Хасавюрт в Дагестане убит милиционер. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана, боец специальной огневой группы был убит, предположительно, выстрелом снайпера. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Южную Осетию заранее необъявленным визитом. В Цхинвале он встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойтой, а также посетил российскую военную базу. Власти Грузии резко осудили визит Медведева. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. Более 14 тысяч нарушений прав молодых людей было выявлено в течение весеннего призыва 2009 года. Это рекорд последних лет. Российские правозащитники заявили об этом на пресс-конференции, посвященной нарушениям прав призывников. В Самарской области специалисты пытаются не допустить попадания нефти в водозабор, из которого берется питьевая вода. Около 100 тонн нефти попали в реку Волга после того, как в районе города Печерск утром в понедельник село на мель нефтеналивное судно. Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио.
20:32 в Москве. Вторую половину итогового часа программы «Время свободы» за 13 июля откроет американская политическая тема. В США разгорается скандал в связи с заявлением некоторых официальных лиц о том, что Дик Чейни, в бытность свою вице-президентом, намеренно утаивал от Конгресса секретную антитеррористическую программу. Об этом заявила сенатор-демократа Дайан Фейнстейн, ссылаясь на высказывание директора ЦРУ Леона Панетта. Фейнстейн рассказал об этом в интервью телеканалу Fox, добавив, что, если эти данные подтвердятся, сотрудников администрации президента Буша следует обвинить в нарушении Конституции. В свою очередь, ряд сенаторов-республиканцев заявили, что демократы таким образом пытаются отвлечь внимание от собственных проблем. Речь идет о якобы получившей одобрение президентской администрации специальной программе захвата или ликвидации боевиков Аль-Каиды. Нынешний директор ЦРУ утверждает, что узнал об этой программе лишь 3 недели назад. Тему продолжим. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
То, что бывший вице-президент Чейни лично отдал распоряжение Центральному разведывательному управлению не посвящать Конгресс в план ликвидации лидеров Аль-Каиды, стало известно после того, как недавно назначенный директор ЦРУ Леон Панетта отменил формально действующее распоряжение, а отдано оно было 8 лет назад, сразу после терактов 11 сентября. По американскому закону ЦРУ обязано сообщать комитетам обеих палат Конгресса по разведке обо всех тайных операциях. Прореспубликанские газеты вроде Wall Street Journal считают, что поскольку план не был выполнен, то на нем не стоит заострять внимание. Однако продемократические газеты возражают, что вызывает серьезные опасения сам факт попытки правительства скрывать важные решения от законодателей. Прецедент должен подвергнуться расследованию, а виновные должны быть наказаны. Даже республиканские законодатели считают, что правительство обязано уведомлять комитеты Сената и Палаты представителей о своих планах. В то же время республиканцы обвиняют демократов в раздувании скандала из чисто политических соображений, дабы спасти спикера Пелоси от поражения в ее конфликте с ЦРУ, дабы подпортить Ричарду Чейни его имидж американского патриота и дабы набрать очки перед промежуточными выборами будущего года. Вот как комментирует ситуацию директор Центра за мир и свободу при независимости. В независимом институте Айван Иланд. С тех пор, как в 1947 году был принят закон, предписывающий ЦРУ уведомлять Конгресс о тайных разведывательных операциях, идут споры между республиканцами и демократами. Республиканцы утверждают, что Чейни не рекомендовал докладывать Конгрессу о планах, поскольку такого рода операции находились в стадии обсуждения. Небольшой отдел ЦРУ должен был создать группу особого назначения по ликвидации лидеров террористической организации Аль-Каида. Отряд должен был действовать как израильские «Командос», ликвидировавшие одного за другим убийц израильских спортсменов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Но президент Буш и вице-президент Чейни выступили против этой идеи. По мнению многих республиканцев, закон не был нарушен, поскольку предложение не было одобрено Белым домом и не дошло до того уровня, после которого Конгресс должен быть поставлен в известность. К тому же, дело это 8-летней давности. Независимые наблюдатели не могут пока уяснить, был ли нарушен закон. Председатель Комитета Палаты представителей по делам разведки заявил, что от комитета не только скрыли правду, а намеренно дезинформировали членов комитета. Если это так, то закон действительно был нарушен. В свое время Джеральд Форд своим президентским указом запретил политические убийства. С тех пор ЦРУ не имеет права участвовать в подобных операциях. Это могут делать только вооруженные силы во время военных действий, но не ЦРУ. До какого момента правительство имеет право скрывать от законодателей свои планы и в какой момент обязано раскрыть их перед соответствующими комитетами? Это неясно. Споры об этом идут с момента принятия закона в 1947 году. Даже в руководстве ЦРУ существуют разногласия. Там пришли к выводу, что о плане восьмилетней давности надо доложить новому директору Леону Панетти, чтобы тот уведомил Конгресс. Как только Панетта получил рапорт о старом плане, формально неотмененном, он тут же отменил его и сообщил об этом Конгрессу. Разведывательные органы и правительство должны быть под контролем Конгресса, под контролем законодателей, представляющих интересы избирателей. В этом суть демократии. Для этого и существуют комитеты Сената и Палаты представителей. Провести расследование этой истории с приказом Чейни необходимо. Это позволит проверить, насколько Конгресс контролирует действия органов разведки, не только внешней, но и внутренней. Это было мнение Айвана Иланда, директора Центра за мир и свободу при Независимом институте. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит еще одна международная тема. Прокуратура в Германии предъявила обвинение Джону Демьянюку, бывшему охраннику нацистского концлагеря, который подозревается в причастности к убийству около 28 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. 89-летний Демьянюк был депортирован в мае из США в Германию, где должен предстать перед судом. Прокуратура заявляет, что Демьянюк работал охранником в лагере смерти Собибор на территории Польши. Рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Теперь предъявленное Демьянюку обвинение прокуратура Мюнхена должна будет доказать в судебном процессе в земельном суде Баварии. Обвиняемый Демьянюк, согласно медицинскому обследованию, был официально признан в состоянии участвовать в судебных заседаниях, но вследствие его заболеваний для него установлена ограниченная норма времени на участие в процессе. Допустимый максимум – 2 раза по 90 минут в день. Согласно обвинению, Демьянюк в 1943 году в качестве охранника лагеря Собибор загонял узников в газовые камеры. Главной уликой обвинения является служебное удостоверение Демьянюка в качестве служащего СС. Кроме этого, прокуратура располагает документом СС о переводе Демьянюка в марте 1943 года в Собибор. Мюнхенский адвокат Демьянюка Гюнтер Мауль полагает, что, учитывая все факторы, в том числе и состояние здоровья Демьянюка, раньше конца сентября процесс начаться не сможет. Демьянюк отрицает свою вину и настаивает на том, что он был только советским военнопленным. Расположенный во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши концлагерь Собибор был лагерем смерти, предназначенным исключительно для уничтожения евреев и цыган Европы. Обращает на себя внимание, что в официальном тексте обвинения число еврейских узников, в соучастии в уничтожении которых обвиняется Демьянюк, уточнено, и вместо ранее фигурировавшей цифры 29 тысяч говорится о не менее чем 27 тысячах 900 жертвах. Говорит руководитель расположенного в Людвигсбурге специального федерального центра по раскрытию преступлений национал-социалистов прокурор Курт Шлим. Вы знаете, существуют документы о транспортах с заключенными, то есть о поездах, которыми в лагерь Собибор из одного лагеря в Голландии перевозились голландские евреи. За тот период, что там служил Демьянюк, их было доставлено и убито 29 тысяч человек. Как вы считаете, стоило ли все же добиваться выдачи этого очень старого человека, состояние здоровья которого может не дать провести этот процесс? Для нас вопрос так не стоит, точнее, он так не может быть поставлен. Наше государство приняло решение, и это отражено в законодательстве, что у нас для убийства нет срока давности. И это принципиальная установка, означающая, что если существует подозрение в подобном деянии, то прокуратура обязана вести расследование. В необходимости процесса над Демьянюком убежден единственный живущий на сегодняшний день бывший узник лагеря Собибор, 82-летний Томас Блатт. На его глазах в газовую камеру были отправлены его родные. Уже официально снятые юристами Баварии свидетельские показания Томаса Блатта будут по ходатайству обвинения привлечены к рассмотрению на предстоящем процессе. Говорит Томас Блатт. «Я не плакал в лагере, даже о своей семье. Тех, кто плакал, расстреливали на месте. И вот теперь я здесь в качестве свидетеля. Для меня важнейшим является то, чтобы он, Демьянюк, рассказал правду. В наше время многие организации и люди утверждают, что Холокоста не было. Его показания могли бы быть важными для истории, как документ для будущих поколений. Поэтому я здесь. Не из мести. Говорил единственный живущий на сегодняшний день бывший узник лагеря Собибор, 82-летний гражданин США Томас Блатт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит российская политическая тема. Партия готовится к выборам в Московскую городскую думу. Они назначены на 11 октября. Возможно, «Правое дело» и «Яблоко» пойдут на выборы единым списком, который возглавит лидер «Правого дела» Борис Титов. В этих партиях информацию такую не подтверждают, но и не опровергают. Почти определились со списком и коммунисты. Вторым и третьим номером в нем будут Николай Губенко и Владимир Улас. Ожидается, что возглавит список Геннадий Зюганов, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В ближайшее время российские партии должны сформировать списки участников выборов. Газета «Ведомости» сообщает, что от «Единой России» в московский парламент собираются видные чиновники и депутаты Госдумы. В частности, член Мосизбиркома Анатолий Петров, руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Михаил Вышегородцев, префекты Анатолий Смирнов и Владимир Зотов. Как пишет издание, работать в столичном парламенте они не планируют, а выступят в роли так называемых «паровозов». Пока не ясно, будет ли сформирована первая тройка по партийному списку «Единой России» или его возглавит единолично Юрий Лужков. Возможно, партии «Правое дело» и «Яблоко» сформируют один список. Российские СМИ сообщают, что возглавить список может лидер «Правого дела» Борис Титов. Вторым будет руководитель «Яблока» Сергей Митрохин. В пресс-службе «Правого дела» эту информацию пока не комментируют. Вот что рассказал Радио «Свобода» о возможном сотрудничестве с «Правым делом» Сергей Митрохин.
Это пока, во-первых, один из вариантов, которые обсуждаются, и мы ведем консультации с разными политическими силами, не только с «Правым делом».
Почему вообще, в принципе, «Яблоко» готово сотрудничать с «Правым делом» на выборах в Мосгордуму?
Мы готовы сотрудничать со всеми демократическими силами. У нас, кстати, в списке будут представлены разные силы, например, «Солидарность». Вот Дмитрий Иванович Катаев, я его пригласил в список участвовать от «Солидарности». Сотрудничать будем по округам и другими демократами, например, с Народно-демократическим союзом. Там ведем переговоры по округам. Ну, а «Правое дело» имеет определенную роль во всем этом процессе, потому что она является партией, имеет право выдвигать свой список. Безусловно, у нас есть программа. Мы эту программу в Москве реализуем уже 4 года. Это, во-первых, организация жесткого контроля за исполнительной властью со стороны Московской городской думы. Это контроль за бюджетным процессом. Вот, кстати, нам удалось довольно много нерациональных расходов ликвидировать в московском бюджете за эти 4 года. Программа наша подразумевает общественный контроль не только за бюджетными ресурсами, но и за земельными ресурсами в Москве.
В минувшие выходные российские коммунисты почти определились со списком на выборах в Мосгордуму. Вторым и третьим номером в него войдут Николай Губенко и Владимир Улас. В ближайшее время предстоит определить лидера списка. Им, по разным данным, могут стать Геннадий Зюганов или его первый заместитель Иван Мельников. О том, какое значение КПРФ придает выборам в Мосгордуму, Радио «Свобода» рассказал руководитель московского отделения партии Владимир Улас.
Значение огромное придает, поскольку столица, Москва, не просто город, а действительно решающий. Именно здесь происходят все важнейшие политические события, и поэтому для нас расширение политического влияния именно в Москве имеет принципиальное значение. Законодательство значительно ужесточено, причем оно ужесточено с позиции «Единой России», прежде всего ее интересы, вот эти изменения, которые произошли, отражают. Поэтому мы ставим задачу наращивания и количества депутатов. Сейчас у нас 4 депутата в Московской городской думе. Мы ставим задачу перед собой увеличение количества депутатских мест, несмотря на ужесточение законодательства, прежде всего по отношению к оппозиции, которая является компартией. Это первое. И второе, у нас на прошлых выборах в Московскую городскую думу было 400 тысяч голосов. Сейчас задача ставит как минимум, чтобы их было не менее 500 тысяч. Максимальная планка не ограничивается.
Политолог Центра Карнеги Николай Петров считает, что избирательная кампания по выборам в Мосгордуму пройдет по традиции с использованием административного ресурса партии власти. Но скучной она точно не будет, считает эксперт.
В
Выборы в Мосгордуму традиционно привлекают большое внимание, и потому что очень велика цена места в Московской городской думе, она не меньше, пожалуй, даже больше, чем цена места в Госдуме. Я имею в виду не вложение партии, а в первую очередь весомость голоса, поскольку их очень немного в Москве на огромный город. Каждый депутат Мосгордумы – это потенциально очень влиятельный человек. Кроме того, эти выборы проходят посреди больших электоральных циклов, и отсюда тоже и возможности, желания основных политических сил принимать в них участие. Ну и, наконец, и, может быть, самое главное, это то, что так или иначе на этих выборах будет отчасти решаться и судьба места мэра. По-видимому, относительно в скором времени мэр Лужков покинет свой пост. По крайней мере, разговоры об этом ведутся и ведутся уже очень давно. И в зависимости от того, как политические партии покажут себя на осенних выборах в Мосгордуму, они смогут рассчитывать на более или менее тесное сотрудничество с новым мэром. Я думаю, что у «Яблока», принимая во внимание такую непростую историю взаимоотношений «Яблока» и Сергея Митрохина лично с мэром Лужковым, достаточно небольшие были изначально шансы рассчитывать на прохождение в Мосгордуму, при том, что «Яблоко» определенно поддерживается некоторой частью электората. И поэтому «Яблоку», не имеющего, или вернее, играющего против административного ресурса мэра, очень важно было себя позиционировать на этих выборах, в том числе и заручиться возможной помощью со стороны федеральных властей. И вот тот вариант, который сейчас выбран, мне представляется как раз именно таким позиционированием «Яблока», когда, с одной стороны, это список «Яблока», туда входит Титов, и он будет первым номером, но это как бы объединение на базе списка «Яблока», и очевидным образом, если не гарантии, то, по крайней мере, какие-то уверения в том, что им помогут федеральным ресурсам и информационным, и, возможно, административным, «Яблоко» получило. Я думаю, что шансы коммунистов, они всегда ведь достаточно были и есть велики в Москве, а сейчас в ситуации кризиса, когда падает популярность «Единой России», и хорошо, если при всех усилиях московскому мэру удастся показать результат на уровне, скажем, 50-60% по партийным спискам. В этих условиях, конечно, у коммунистов очень неплохие шансы.
Это было мнение политолога Николая Петрова. В выборах в Мосгордуму, которые назначены на 11 октября, намерены принять участие не только российские политические партии, но и Федерация автовладельцев России. Она планирует выдвинуть своих представителей в 7 одномандатных округах Москвы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим российские темы событием, казалось бы, курьезным, однако в нем отразилось состояние умов в России, как у обычных граждан, так и у власти, светской и духовной. Речь пойдет о ситуации вокруг прошедшего в Севастополе так называемого 13-го байкерского слета. Российская делегация отправилась туда после встречи с премьером Владимиром Путиным. Он встретился с ними после завтрака с президентом США Бараком Обамой. Путин подарил байкерам российский флаг, который они привезли в украинский город Севастополь, чтобы таким образом отметить юбилей Черноморского флота. В Крыму байкеров духовно окормляли православные миссионеры. Соответственно, к российскому флагу прибавились и хоругви. Конфуз произошел, когда зрители шоу обнаружили, что байкеры разъезжают не только с хоругвями, но и с полуголыми девушками в обнимку, как и положено в байкерской субкультуре. О том, как в русской благосфере обсуждали это происшествие, я побеседовал с сотрудником нашего сайта, журналистом Юрием Васильевым.
Юра, вот то, что произошло вокруг этого байкерского похода, или даже, я бы сказал, наезда на Севастополь, имеет классические черты дипломатического, политического, этического, культурного промаха, настоящее фопа. Оскорбленными оказались все, и, естественно, жители и государства Украины, и, естественно, люди православных убеждений, и люди, которые обладают просто здравым смыслом, элементарным. Единственное, кто выиграл, видимо, от всей этой истории, это сами байкеры.
байкеры, которых и Путин принял, и прокатились они с ветерком, и внимание к себе привлекли. А что говорят вот в интернете в русском?
Сразу следует сказать, что в русском интернете несколько другие критерии удачи и неудачи. Судя по тому, что тема 13-го, замечательная нумерология, международного байк-шоу, проведенного в Севастополе, стоит на первых местах во всех Яндекс-рейтингах, которые меряют блоги и активность в блогах, то нельзя сказать, что в данном случае поход окончился неудачей. А вот мнения, безусловно, разные, мнения, безусловно, полярные, и, безусловно, самая большая поляризация среди тех пользователей блогов, которые считают себя православными. Замечательно вот два мнения, которые иллюстрируют это. Полуголая девушка, фривольно обнявшая мотоциклиста ногами, не может быть ассоциирована с православной миссией никоим образом. Конец цитаты. И я напомню о том, что в ходе данного шоу, в ходе проезда байкеров по Севастополю, был такой замечательный кадр, снятый, кстати, православным журналистом Егором Холмогоровым, когда на байке, причем на байке с знаменем, на котором изображен лик Спасителя, восседает, собственно, байкер и девица топлес, которая обнимает байкера обеими ногами. То есть мизансцена байкер, девица Спаситель, то есть справа налево. И, безусловно, вот вокруг этой фотографии разгорелись именно такие споры. Сторонники консервативного, скажем так, традиционного православия, безусловно, видят в этом некое оскорбление, а те, которые ратуют именно за миссионерскую составляющую, подчеркивают именно миссионерскую составляющую этого похода, который благословил патриарх Кирилл, который встретил совершенно сочувственной проповедью диакон Андрей Кураев, он выступал на рок-концерте, состоявшемся в Севастополе. Те, кто поддерживает эту точку зрения, пишут буквально следующее. Отношение к севастопольскому байк-шоу – это лакмусовая бумажка. Те, кто поддерживает безоговорочно, те за православную Россию. Те, кто пристает к этой девчонке, сознательно или нет, работают на миссиофобов. Отстаньте от этой девчонки, она уже послушала Кураева, воцерковляется, в том числе, чтобы посрамить фарисеев и миссиофобов.
Получается так, что Русская Православная Церковь в лице, по крайней мере, сторонников второй линии следует известной, между прочим, сектантской логики, не согрешишь, не покаешься, не спасешься.
Не спасешься, не вознесешься, соответственно. Да, что-то подобное есть. Хотя, опять-таки, миссионерство не отрицается ни Русской Православной Церковью, ни христианством в целом. Но в данном случае, как мне кажется, очень многие православные люди, теми, кто поддерживают в данном случае такого извода миссионерский подход, они с удивлением обнаружили, что их, которые ходят в храм, которые посещают церковь, которые молятся, которые знают канон, которые следуют этому канону, что их почему-то причислили к фарисеям, саддукеям, зелотам и прочим куда менее лестным социальным библейским группам, а именно все это обильно изливается на традиционных православных от поборников миссионерско-байкеровского похода и подхода.
Я беседовал с сотрудником нашего сайта, журналистом Юрием Васильевым. И, наконец, в заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 13 июля наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». На ставшем стремительно модном сервисе микроблогов Twitter появился новый пользователь – британская монархия. Теперь новости придворной жизни и, конечно же, ссылки на обновление королевского сайта можно прочесть здесь. Twitter стал знаменит в начале этого года, когда туда пришли столь известные люди, как актеры Стивен Фрай, поп-звезды Бритни Спирс и Леди Гага, многие политики и средства массовой информации. Но по-настоящему всемирную известность Twitter получил в ходе недавних беспорядков в Иране. Участники акции оппозиции с помощью этого ресурса организовывали свои действия, сообщали окружающему миру о том, что происходит в стране. И вот теперь в Твиттер пришел британский королевский дом. Как сочетаются консервативные традиции британских Виндзоров и высокие технологии, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына спросила биографа Виндзоров, британского историка и литератора Роберта Лейси.
У британской монархии возник довольно старомодный имидж, однако он не соответствует действительности. Королева – пожилая женщина, ей уже за 80, однако она проявляет неподдельный интерес к веб-сайту Букингемского дворца, через который проходит королевская электронная почта. И это вполне приличествует британскому монарху нашего времени. Что касается ее супруга, принца Филиппа, то он всегда проявлял интерес к новейшим техническим устройствам, однако я бы сказал, что королева в этом отношении впереди всех в королевской семье. Тот факт, что королевская семья открыла свой сайт в Твиттере, означает, что она осознает всю важность в наше время новейших информационных технологий. Твиттер используют разного рода знаменитости для информации о себе, в частности, спортивные герои и героини. Королевская семья также решила использовать этот популярнейший информационный канал и прежде всего для подтверждения того факта, что британская монархия служит своему народу и едина с ним. Надо сказать, что вопреки расхожему представлению о том, что монархия якобы дорого обходится британскому народу, на самом деле это отнюдь недорогой институт. Судя по финансовому отчету прошлого года, содержание королевской семьи, королевского двора и дворцов стоило около 40 миллионов фунтов. На первый взгляд, это весьма крупная сумма, однако в Британии проживает 60 миллионов человек, и на каждого подданного ее величества приходится в год сумма, равная стоимости одной пинты молока. Королева не только живо интересуется новейшими технологиями, она еще и очень бережливый человек. Елизавета II прекрасно понимает, как современные технические достижения могут помочь сократить расходы королевского двора и осознает, к примеру, что переход на электронную почту значительно сокращает почтовые расходы, а использование веб-сайтов экономит огромные деньги, расходуемые на разного рода объявления и сообщения в печати и других средствах массовой информации. Конечно, самые молодые члены королевской семьи, принцы Уильям и Гарри, еще активнее используют интернет-ресурсы, у них есть собственные веб-сайты, они общаются с друзьями с помощью мобильных телефонов, пользуются айподами, ноутбуками и другими современными средствами коммуникации. И могу сказать, что их бабушке, королеве, это также доставляет огромное удовольствие. Помню, когда впервые появились видеопроигрыватели, принц Эндрю помог матери настроить видеоплеер, чтобы она могла записывать телепрограммы, которые хотела бы посмотреть. Этот неподдельный интерес королевы к техническим новинкам помогает ей поддерживать контакт со своими внуками, которых она так любит. Сейчас, благодаря Твиттеру, мы определенно ощутим большую близость к королеве и монархии. Собственно, в этом и заключается смысл присоединения к нему. Надо сказать, что Елизавета II очень застенчивая женщина, однако на протяжении всего своего долгого царствования она демонстрировала огромный дар общения с людьми.
Британский историк и литератор Роберт Лейси о британском же королевском доме, который теперь можно увидеть и в Твиттере. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершен. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Спасибо вам большое. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уничтожено 17-18 бандитов. Мы никогда не прощаем. Месть.
Лидер политический должен начинать с себя.
Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это
политический фурор в Гренландии вызвала неожиданная находка в доме председателя Гренландского
парламента. Милиции удалось найти и опросить свидетелей, уточнить приметы молодых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.